Давайте поприветствуем сразу всех, кто с нами в онлайне. Амен. Давайте поприветствуем, дорогая семья, наша большая семья. И сегодня, дорогие, я буду говорить насчет такой, знаете, наболевшего момента в моем сердце. И то, что я буду говорить, я так скажу, это будет жестким. Это будет жестким, потому что я устал от идеальной картины, которую рисуют помазанники, не говоря ни слова. Слушайте меня внимательно. Вы знаете, что можно лгать, не говоря ни слова? Можно лгать, можно выстроить самую огромную, глубочайшую ложь, не сказав ни одного слова вообще. Просто живя и делая вид, что что-то есть, чего на самом деле нет. Тема проповеди называется просто «Несуществующая картина идеала». Вы знаете, что картины идеала не существует? Идеала не существует. Мне хочется задать вопрос всем служителям, которые смотрят меня, тем людям, которые проповедуют. Почему ты рисуешь картину идеала, которой нет? Вы знаете, что я заметил? Масса людей не могут состояться только по одной причине, потому что кто-то стоит и делает вид, что у него все схвачено в жизни, хотя ни у кого на этой земле, у самого лучшего не схвачено ничего.
О, я здесь для того, чтобы поговорить честно. Я здесь для того, чтобы дать тебе свободу. Что ты именно в том состоянии, в котором ты прямо сейчас находишься, если твое сердце принадлежит Богу, ты можешь быть употребляем Богом на 100%. Кто-то понимает меня? Послушайте меня, дорогие. Сегодня мы кое-какие вещи разрушим, и кое-какие вещи мы поставим на свои места. Одно из моих великих желаний, церковь, всегда было – дать знание, свободу, силу просто людям. Потому что после того, когда у человека, у простого человека появляется знание, когда у него появляется истина, против него нереально идти. Вот почему сейчас все перекрывается, закрывается, не слушая, отлучается, потому что люди... Как только начинают слушать то, что мы с вами говорим, начинают молиться, они моментально вырастают в духе. И вырастают в духе настолько мощно, что когда они начинают говорить даже с людьми, поставленными людьми, якобы лидерами, они уже абсолютно на другом уровне находятся. Не потому, что в тебя вошло больше помазания, в тебя вошла истина и знание, и теперь против тебя не попрешь просто так. Дорогие мои, для меня всегда была мечта не сложить всех у ног своих учителя этакого, который имеет откровение от Бога. И теперь придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, я расскажу вам. Нет, дорогие, мне хочется дать вам всем все до капли, что я знаю, что я имею, и только это получаю, я хочу сразу передавать. Потому что ты становишься сильней, тело Христа становится сильней. Информацию боятся дать только те, которые боятся потерять свою позицию. Запомните это навсегда. Информацию запрещают, не дают только те, которые в страхе, в шоке, чтобы потерять свою позицию. Почему я не боюсь говорить все всем всегда? Потому что я свою позицию не занимал. И если кто-то хочет попробовать снять, добро пожаловать. Я хочу даже посмотреть, как это получится. Потому что, честно сказать, я бы пошел бы отдохнуть. Серьезно. Я бы отдохнул бы, если у кого-то получится. Дорогие, вы понимаете, что должно подняться определенное количество личностей, которых ставит Бог. И когда Бог ставит этих людей, вы знаете, когда я смотрю на Давида, вы знаете, он никогда не переживал, что... Вы знаете, кто переживал за царство? Саул. У него была слежка, сыщики, кто сказал, кто Давиду помог. Убить всех, кто помог Давиду, зарезать, сжечь, уничтожить. Где Давид был? Там? Вы ему давали что-то, не давали. Уничтожить. Вот это то, чем живет сейчас наше христианство. Ты где был? Что слышал? Что читал? Что смотрел? Я же тебе сказал. уничтожить, вырезать. Дорогие мои, мы строим абсолютно новое по планам и чертежам самого Бога. Кто-то понимает? Мы говорим в новое ДНК. И сейчас, прямо сейчас на наших глазах поднимается абсолютно новая ДНК. Я умоляю вас, не вздумайте смешиваться со старым вином. Не вздумайте касаться старого ничего. Потому что то, что Бог готов и приготовился сейчас сделать, это просто будет сшибать всех нас с вами. Поэтому, дорогие, я умоляю вас, пожалуйста, будьте очень аккуратны со всем, что увидите, слышите и к чему прикасаетесь. По истории самое уникальное всегда проходило, когда народ начинал обладать знанием, силой. Когда народ начинал обладать истиной, пониманием. Здесь уже начинались проблемы. Вы знаете, что Америка, она построена, она держит, я так скажу, большинство стран, это все монополия. Вы знаете, что давным-давно изобретены источники бесплатной энергии? Это, если кто-то из вас даже касался этой темы, вы все это знаете. Бесплатный абсолютно стоит настолько дешево, что смешно будет. Один раз устанавливаешь и до конца жизни твоей. Бесплатная энергия полностью. Вы знаете, что создано абсолютно уже двигателя абсолютно бесплатного передвижения. То есть ты можешь абсолютно переделывать даже свою собственную машину, и ты не будешь ни брать ни копейки. Но по одной причине нас держат в тупости, потому что мы дойные коровы. Дорогие, тот же самый принцип использует церковь, чтобы держать тебя в этом же принципе. Дух мира, это понятно, мы все понимаем, мы никуда от этого не денемся, князь этого мира, сатана, мы должны отсоединиться, а не научиться профессионально жить с сатаной здесь. Мы должны понимать эти вещи, но, дорогие мои, но когда дело доходит до церкви, церковь должна обладать бесплатным топливом. Алло, кто-то понимает? И вот здесь Бог ставит таких людей, как ты, как я, как мы, вот все вместе, да, чтобы передать бесплатное топливо, оно будет опасно. Все те, кто пытаются держать монополию, чтобы все остальные платили за топливо, они. Ты понимаешь, куда мы идем? Ты понимаешь, куда мы идем? Ты здесь? Ты здесь, да? Именно они будут делать все возможное, создавать братства, союзы, они будут крепчать. Маразм будет трещать только по одной причине, потому что кто-то дает бесплатное топливо с кафедры. Нате, послушайте. И вы знаете, как все резко расходится? Знаете, как бесплатное топливо расходится быстро? На, послушай, раз, одна тема, ты попал. Ты не просто попал, ты на всю жизнь попал. Ты на всю жизнь попал, одна проповедь. Все, тебя больше назад не вернуть. Вот чем опасен, вот чем опасна новая ДНК, вот чем опасна новая информация, вот чем опасна люди, которые прямо сейчас поднимаются. Дорогие, меня Бог поднял в слове, тебя Бог поднимет в картинах, ты будешь рисовать картины, и через них люди будут получать исцеление и освобождение. Я это видел в духе, я это знаю. Будет писаться музыка, которая будет просто живая, она будет реально живая, через которую будет исцеление, восстановление конечностей. Дорогие мои, мы с вами должны приготовиться к новому витку. Не переживай. Можешь уже сразу это назовется сатанизмом, оккультизмом. Не переживай. Это все уже давно решено, давно уже провозглашено там. Поэтому, дорогие, приготовьтесь. Но церковь должна войти в эту фазу, фазу абсолютно нового. И войдут туда только те, которые ничего не боятся. Если ты боишься, это значит, в тебе нет любви Бога, ты не перейдешь. Ты должен быть лишен всего страха. Когда ты должен идти, ты должен сказать, знаете, у меня с Богом завет. Завет много лет назад я заключил. Я иду. Если я куда-то не иду, если я Бог, если я куда-то иду не туда, я даю тебе полное разрешение развернуть меня, изменить меня и исправить мое мышление. Но я иду без остановки. Окей? Поэтому, пожалуйста, не ждите никаких позывных. Если ты чувствуешь, идет движение. Если ты чувствуешь, Дух Святой влечет тебя. Если ты чувствуешь, 2-3 свидетеля уже тебе об этом сказали. Если ты чувствуешь собственное подтверждение, начинай двигаться в том, чего еще не слышали и не видели. Я умоляю тебя, начинай. Вы не задумывались, почему новое поколение христиан выбирает легкий путь? Не задумывались? Легкий путь, легкий путь, легкий путь. Все, пиджаком махнул, елеем брызнул, дунул, ляпнул, пару раз об землю грохнулся. Все, он помазанник. Почему я не наблюдаю, раз, все, он, я понимаю элемент передачи, но, дорогие мои, давайте не забудем об элементе цены. Когда ты получил передачу, теперь включается двигатель цены, теперь ты будешь платить за свою передачу. Алло? А у нас передача. Ну что, кто-то задержал свою передачу? Где она? Я задержу только то, за что я уплачу церковь.
Мир, он не терпит вещей вот таких, знаете, что ты что-то взял в рент у Бога. У него нет. У Бога аренды нет, церковь. У Бога нет аренды. У Бога есть личности, которые отдали своей жизни. Сегодня мы поговорим о призвании, о некоторых очень уникальных моментах призвания. Я хочу, чтобы ты сегодня был со мной. Сегодня проповедь немножко будет в другом ракурсе, чем обычно я это делаю, но мне это нравится. Смотри. Почему выбирается легкий путь? Потому что нас этому научили с кафедры. Нам показали кукольный спектакль помазанников и призвание. Призвание последнего времени. Но о настоящей реальности и цене мало кто даже хочет упоминать. Сегодня мы прочитаем с вами места из Библии. Вы знаете, я бы, наверное, назвал эту проповедь еще «Темная сторона призвания». Я бы еще так ее, наверное, обозначил бы эту тему, наверное, «Темная сторона призвания», о которой никто не хочет говорить. Ты хочешь услышать о темной стороне призвания? Ты знаешь, все, что ты видишь, это гламурное 0,5% призвания. Вот сейчас вот ты видишь, вот он стоит, гламурный 0,5%, вот он. А все остальное ты не видишь. И вот сегодня мы об этом поговорим, прочитаем из Библии. Я хочу, чтобы ты понимал, на что ты подписываешься, на что подписываются те массы, которые смотрят нас, те, кто слушает нас, и те, кто находится в этом зале, чтобы ты понимал. Вы знаете, мы обычно, как я вам всегда и говорю, знаете, всегда пишется контракт. Контракт. В контракте всегда то, что тебя должно зацепить, пишется вот такими буквами. То, что тебя должно, как бы, знаете, привлечь. А там, где тебя хотят потом поимеют, пишется так мелко, что без двух луп даже не прочитаешь. Сегодня почитаем мелкий шрифт в церкви, аллилуйя. Потому что так крупным шрифтом все иногда часто прописывается. Прописывается молча, нам лгут молча, нам подставляют кукольный спектакль, братство, все вот эти вот движения. Мы тут кого-то наложили руками, мы что-то здесь дунули, продули кого-то, наконец-то. Вы знаете, я так скажу, вот этот сквозняк религиозной пурги, он носится по вот этому. И нам с вами создали картину чего-то, чего не существует. Вы знаете, что только Бог и только суверенный Бог может выбирать людей. И как Он выбирает? Когда Он выбирает, на тебе начинает действовать реальное помазание и движение неба. Мне не надо говорить, кто есть кто. Мой дух знает, кто есть кто. Потому что если мы знаем голос Отца, написано, овцы знают, не познают, не узнают, не узнают, знают. Это значит, когда я встречаюсь с любой личностью, мне буквально нужно несколько минут, чтобы узнать, кто он. Иногда встречаешься с личностью, он тебе и брошюрки, и фотографии. Вот я здесь, вот я здесь. Вот там куча рук на моей голове. И ты смотришь на эти фотографии, ты не можешь понять, что и. Если вот эта куча мужиков натерли на твоей лысине, кучу масла размазали, это имеется в виду, что что-то теперь должно сейчас, я должен резко упасть от помазания? Что должно произойти сейчас? Объясните мне. Нет, мне не нужно видеть ничего. Мне нужно, когда читаю Библию, там мужики скитались в рваных тряпках, но которые, с которыми, когда ты шутил, ты мог ослепнуть и сдохнуть. Вот кого призывает Бог. Дорогие мои, вот что я жду. Вот о чем я мечтаю, вот что я проповедую, вот для чего я трачу свою жизнь. Чтобы увидеть людей, помазанных Богом. Я тебе еще раз говорю, тебе не нужно ничего, кроме Бога, ничего, ни я, ни он, ни она, ни центр, ничего, тебе нужен Бог и Его Слово над тобой. Он должен провозгласить в духовном мире, кто ты, а не моя фотография с тобой. Или с каким-то другим дядей, которого кто-то считает важным. Смотри, пусть мне лучше... Вы знаете, что я лучше хочу? Знаете, что я больше хочу слышать от вот этих поставленных людей? Ты мне лучше расскажи, как ты воюешь со своей болью и проповедуешь. Ты мне лучше расскажи, как вчера ты проиграл и встал. Давайте сейчас отложим победу.
Слушай, расскажи мне, как ты проиграл, но встал. О, я люблю честность, церковь, я люблю честность. Большинство из нас, о, я знаю, где мы. Я знаю, как мы. И вот эта картина, которую нам рисует, слава Господу, братья и сестры, ты или полнейший лицемер, или ты личность, которая не договаривает что-то. Пожалуйста, договори мне. Потому что если ты умеешь вставать после таких крахов, то, может быть, я могу что-то сделать для Бога уже. С моей болью внутри меня. Создалась картина, и эта картина, эта проповедь идет самым молчаливым. Она идет тихо, это не моя проповедь. Она говорится вот так. Пока в твоей жизни не наладится все, ты не можешь быть употребляем Богом. Кто-то слышал эту немую проповедь? Кто-то слышал ее? Я ее слышу везде, я ее слышу всегда. По крайней мере, мои глаза видят эту проповедь. Представление этих людей доказывает меня, что в нем нет изъяна. А кто я, кусок дерьма? Я даже не могу шнурки ему завязать, я недостоин. Его же рукоположили, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ечки. Кто я? Дорогие мои, вот эта проповедь, которая звучит, запомни, все имеют дыру, все имеют кровоточащую рану, все имеют боль. И пусть кто-нибудь напишет мне по-другому, я хочу увидеть личность, которая стоит за кафедрой, идеальная, и у него нет проблем ни в одной сфере. Так что из этого выходит? Из этого выходит, что все мы можем быть употребляемы Богом, независимо от нашей боли и от нашего прогресса. Самое главное – мое и твое сердце должно быть в правильных отношениях с Богом. А все это процесс. Ты берешь что-то для себя? Я хочу сейчас вложить тебе знания. Большинство из вас, тех, кто смотрят меня, я тебе скажу, что ты ждешь. Ты ждешь исполнения немой проповеди. Ты ждешь, Господь, вот сейчас наведу порядок с этим. И иду, даю гарантию тебе, никогда не наведешь. Начинай идти. Я жду, пока у меня наведется порядок с детьми, с женой, пока я брошу делать вот этот неприятный еще глюк в моей жизни, который я не хочу упоминать, Господи, сохрани. Че ты улыбаешься? Мы все одинаковые. Алло. И я жду. И вот я прошел энкаунтер, и вот я подобрался близко-близко к немой проповеди, к идеалу. И я вот сейчас, я вот, Господь, вот так и ходить буду в этом портале. Это классно, но реальность к тебе постучится скоро. И все служители, которые служат на энкаунтере, сказали аминь. Дорогие мои, перестань дожидаться исполнения немой проповеди. Этого уровня, этого идеала не существует у тех, которые даже показывают это. Этой картины нет. Это картина лжи, которая не существует. Этой картины не существует. Я тебе еще раз говорю, это должно освободить тебя. Идеала нет, не было и не будет. Если бы идеал мог быть, тогда Иисусу не нужно было сюда приходить. Так что ты в так то, что у тебя есть проблема, да, есть. Так что у тебя есть ошибки, уйба. Так что у тебя есть пролеты, 100%. И до конца своей жизни буду просить у Бога о том, чтобы Он продолжал покрывать меня своей милостью. До конца жизни буду нуждаться в Нем и говорить: Бог, если бы не Ты, я бы здесь не был. Это должно давать тебе свободу. Ты говоришь: так ты такой, как я. Вот это и есть цель моей проповеди. Доказать тебе, что я точно такой, как ты. И, может быть, даже в некоторых вариантах хуже. Ой, гля, как не идет вот святому человеку к лицу говорить о том, что он... Вот что-то, ну не катит, ну а! Надо выйти здесь, припонтоваться, задвинуть о какой-то несуществующей святости, тогда все прокатит. Тогда оно как-то съестся нормально, проглотится, и ты, да, святой же ты человек. Все о народе, да, о народе думаешь. Это обман. Этого не существует. Поэтому я люблю говорить все как есть, и, может быть, такими простыми проповедями, как сегодня, я высвобожу кого-то, который может сказать: да, Бог, у меня есть проблема, но если ты употребил его, употреби меня. Я просто, знаете, что когда-то я ему сказал? У меня даже есть проповедь, в которую я говорил это, несмотря ни на что. Один раз ко мне Бог подошел и сказал, он говорит: сын, сделаешь ли ты это для меня? Хромой, косой, раненый, больной, сделаешь ли ты? И я ему сказал, несмотря ни на что. И Бог мне говорит, он говорит, это должно быть уровнем и стилем твоей жизни прямо сейчас. Ты должен идти и делать, несмотря ни на что. Ты знаешь, что у дьявола меньше атак, чем у Бога для твоей жизни прощения. А это ухватили взрослые люди. У дьявола меньше атак и извращений на твою жизнь, чем у Бога прощения. У него всегда будет больше, чем у сатаны. Окей, хорошо, запомни, перевари немножко это. Потому что это для некоторых это уникально. Да. Эд, ты мне лучше, служитель, расскажи, с чем ты сражаешься каждый день. Расскажи мне свою проблему, от которой ты по сей день не свободен. Алло. Тук-тук-тук. Я свободен. Брехня. Не свободен. Тебе просто нужна правильная атмосфера, чтобы опять нырнуть в нее. Хорошо, перевари. Расскажи мне о проблеме, от которой ты по сей день не свободен. Расскажи, почему ты ведешь себя так, как будто в тебе нет изъяна. Или у тебя нет боли? Расскажи мне, почему ты себя так ведешь? Ведь когда ты это делаешь, всем вокруг тебя создается картина лжи. Все вокруг видят то, чего не существует. Вот отсюда ложь начинается, церковь. Поэтому мое призвание не только это разбомбить, а рассказать тебе, что я стою сейчас человек, который ходит с болью повседневной. В нескольких сферах сражается каждый день, не только в плоти, но и в духе, чтобы стоять и нести что-то. Для меня, чтобы только стоять здесь, нужно постоянно бороться с самим собой, который не хочет больше ничего. Кто-то понимает меня? Я хочу тебя освободить сейчас, без молитвы, просто словом истины. Я именно хочу, чтобы сейчас ты понял меня, потому что ты такой же, как и я. И я тебе скажу, то, что ты сидишь и я стою, мы абсолютно одинаковые люди, ты и я. Я просто сказал, картины идеала нет, и несмотря ни на что, даже с заклеенной дыркой, в моем сердце я буду проповедовать. Кто-то понимает? Классно. Я хочу освободить тебя. Я хочу разрушить картину идеала, который не существует. Почему ты делаешь вид, что ты полностью чист и полностью от всего свободен? Я нашел это самое отвратительное, что показывают мне эти люди. Я подхожу к ним с маленькой проблемкой и говорю им: ты можешь услышать меня? И оттуда идут слова, как будто он свободен. Он стоит мне и говорит: молись, брат. Но если бы я сейчас видел тебя насквозь, тебе молиться в два раза больше нужно, чем тому, кто подошел к тебе. Я предупреждал, жесть будет. Извиняюсь. Может быть, поднимется другой калибр служителей, которые не будут лгать. И могут честно сказать, да, у меня есть боль, но я стою. И я хочу тебе показать не то, что я осветился, чего нет, а то, что я с болью, со сражением внутри, могу быть в помазании и подключен к небу каждый день. Вот это мой урок для тебя и подарок тебе. О, сколько я просил Бога, очисть меня. Примерно как Павел делал. Он трижды молился, он духовней был. Я больше, чем три. Ты, думаю, тоже. И я продолжаю это видеть, слышать, чувствовать, переживать, когда оно ко мне подходит. И оно как раз всегда подходит в тот момент, когда ты на пике славы, ты почти достиг. Ты сейчас умудрен таким откровением, что это просто нереально. И оно бьет тебя и ставит на колени. Может быть, я помогу сейчас тебе освободиться от предрассудков идеала, которого не существует, и от лжи пиджаков, которые тебе это показывают. Кто-то здесь, понимаете? Извини за жесть. Ну, жизнь такая. Кому-то надо все это выстрелить, и я тот, который согласился идти до конца. И поверьте мне, мне уже точно терять нечего. Тебе еще есть что? Мне уже нечего. Анафеме официально предан всеми деноминациями. То есть, ну, спасению не подлежу уже, аллилуйя. То есть, как бы, ну, официально, в моем понимании, ну, нечего терять Шаповалову уже. Можно уже честно рассказать все. Смотри. Почему ты делаешь вид, что ты полностью чист и от всего свободен? Ведь ты рисуешь картину, которая не существует. Это картина лжи. И поэтому никто не может войти в призвание, смотря на тебя, потому что ты картина идеала, которая не существует. Знаете, почему вокруг этих людей, которые рисуют картину лживого идеала, никто не может состояться? Потому что, чтобы состояться, ты должен быть похож на него. А он тебе не договаривает все. И поэтому никогда ты не можешь стать рядом с ним. Потому что между вами разделяет вас не помазание и не любовь отца, а лживая картина идеала, которой нет. Так вот, я хочу сократить это расстояние, чтобы не было ничего. Ты призван, любим, помазан, и прямо сейчас, может быть, употребляем Богом. Если Бог может взять осла и вот так употребить. Не переживай, ты чуть-чуть интеллектуально выше. Бог не может тебя использовать, Бог не может. Ты вообще понимаешь, что эти две фразы никогда вместе не сходятся? Они не состыковываются. Бог пошутит, и это произойдет. Поэтому Он и Бог. С кафедры умалчивается о многом, и большинство лжи говорит со служителями, не говоря ни одного слова. Это то, что я заметил по жизни. Вы знаете, вот поэтому я хочу вот этот миф сегодня просто грохнуть. Разбомбить его, и все. Просто дать тебе реальную свободу и сказать тебе, что ты можешь иметь боль и можешь быть употребляем не на 90%, на все 100%. Я тебе еще раз говорю, на все 100. И не вздумай унижать себя. И не вздумай делать вид, что ты чего-то не достиг. Ничего, никто на этой земле всего не достиг. Я честно говорю, я продолжаю поиск чистого человека. Продолжаю. Безгрешного, неповредимого, который вот стоит за кафедрой, и все, вот идеал, все просто упади и поклонись ему. Почему разведено вот это вот попство, папство, вот это пасторство, епископство, вот это все разведено. Это люди возведены в сан святыни, в сан неприступ, в сан чего-то, чего они достигли. Они ничего не достигали. Они по такой же милости живут, как и ты. И он точно так где-то втихаря держит бутылку и точно так где-то держит свой порно-журнал. И точно так смотрит туда, куда ему не надо смотреть совсем. И точно через его голову такая же самая дерьмо проплывает, которое через твое проплывает. Ему точно так нужно сражаться с теми же мыслями, с которыми тебе и мне нужно сражаться. Добро пожаловать в реальность. Я так люблю реальность, знаете, она освобождает. Она снимает тебя с пьедестала царя царей. О, аллилуйя, Бог упаси. Пастор, только ты можешь за меня помолиться. Что? Я? Увени глаза, как у Иисуса. Да. Вот.
Отож. Это была рекламная пауза.
Поэтому мы воспитали поколение, которое блудно ходит вслед позиции и призвания, абсолютно не понимая, чего им это будет стоить. И мало кто вообще упоминает цену. Итак, с кафедры умалчивается о реальности. И мы воспитали поколение, которое входит к призванию, спит с ним, когда хочет, делает с ним, что хочет, насилует его, использует его, выдает его как за свое, и потом выходит и живет своей жизнью. Мы поняли поколение, которое не, оно не выходит, оно не женится на призвании. Но. Оно с ним спит, когда ему этого хочется. Вы знаете, самое смешное, что в этой жизни может быть, это знаете, когда ты смотришь на пастор, и он еще чем-то занимается. Я не хочу вдаваться в подробности. Знаете, он делает то, делает все, такого не может быть. Я еще раз говорю, когда Бог тебя кем-то и чем-то ставит, ты не делаешь что-то. Вот где заблуждение церкви последнего времени. Они говорят, я делаю вот это, и я делаю это. Ты не делаешь ничего. Ты преображаешься в функцию тела Христа. И потом ты не можешь этого не делать. И тема энкаунтера, ребят, вчера мы об этом говорили. Ты преображаешься в функцию, ты не можешь это не делать. Другими словами, не я имею призвание, а призвание имеет меня. Когда хочет и где хочет. Кто-то понимает меня, да? Я меняю фразы, чтобы доходило до нашего, знаете, изнасилованного религиозными доктринами мозгом. Окей? Поэтому я немножко перефразирую вещи специально. Это не ошибка, чтобы доходило. Окей? Смотри. Итак, мы воспитали поколение, которое жаждет спать с призванием, желает его использовать, когда хочет, и ни в коем случае не желает отдаться ему полностью. Мы не хотим продаться. Мы не хотим полностью отдать всю жизнь свою. Из-за вот этого обмана, который рисуется, и ты смотришь на его одного, и ты потом смотришь на него другого, и потом смотришь на этого же помазанника третьего. Ты знаешь, такого не может быть. Ты не можешь быть 1, 2, 3. Ты должен преобразиться в функцию, и это то, кто ты есть. Ты такой везде, это ты. Вы знаете, что я не могу не проповедовать? Все знают, с кем я сажусь за стол. И начинаю пить чай. Я начинаю проповедовать, а они начинают получать откровение. Гарантирую. Сядем с тобой попить чай, все закончится, у тебя слезы на глазах, меня накрыло, и откровение пришло. Я ж чай пришел попить. Потому что я не проповедник, я проповедь. Кто-то понимает? Это моя функция. Я не могу это не делать. Оно само лезет из меня. Как мы и говорили, глаз не может не смотреть. Открой глаза, не смотри. Попробуй. Открой глаз, не смотри, я сказал. Ага. Доходит, что такое функция, да? Функция не может не делать. Его только надо выбить или закрыть, чтобы он не смотрел. Если глаз есть глаз, и он открыт, он не может не делать то, для чего он создан. То же самое ты, то же самое я. Вот это и есть тело Христа. А у нас нет. А у нас все наоборот. Мы входим в тело, делаем, спим, знаете, с призванием, делаем, что хотим. Используем, и там все, и потом мы выходим и говорим, все нормально, а теперь ты разговариваешь теперь не с пастором Андреем, а ты разговариваешь с Андреем. А на рыбалке ты с Андрюхой. Так кто же ты, Бог мой? Сколько вас там? Отзовитесь.
Как имя тебе? Ты не можешь просто встречаться с призванием, спать с ним, когда хочется. Нет, родной, перед тем, как ты залезешь к призванию в постель, ты отдашь всю свою жизнь и, скорее всего, ничего от этого иметь не будешь. Темная сторона призвания. А я-то думал, я как выйду, и тут овации. Ой, меня просто завалит от аплодисментов. Не переживай. Если ты хочешь знать реальность, положение, вот ровно сколько аплодисментов было получено, почему я иногда убегаю, потому что потом противовесом я догоню все аплодисменты. Знаете, почему настоящие помазанники не стоят? Настоящий помазанник отпроповедовал и ноги делает. Вы знаете почему? Потому что он знает, что за каждый аплодисмент и каждое «спасибо тебе, брат!» ты расплатишься. Я говорю о настоящих помазанниках. Не вот тех, которые переспали с призванием, а потом творят, что хотят. Собрали овации, деньги, популярность. Ты берешь что-то для себя, человек, человечище. Смотри. Нас помазанники научили, что должны быть овцы целые и волки сыты. Ага, какая мудрая вещь. Скорее всего, дорогие, овцы сдохли и волки голодны. Это мой вариант реальности, которую я вижу. Скорее всего, ты ничего от призвания иметь не будешь. И скорее всего, если ты действительно захочешь прославить его имя, то твое имя должно умереть. Кто-то понимает этот принцип? Некоторые не понимают, почему, когда они входят в призвание, они начинают терять свое имя. Сказать тебе? Потому что не может быть два имени. Вот это реально для взрослых сейчас. Если ты, некоторые люди говорят, почему, как только я вхожу, на меня начинается грязь. Это автоматическое вхождение в призвание Бога. Это говорит о том, что твое имя покрывается грязью, и его имя начинает сиять. Кто-то понимает? Именно тем, что ты становишься никем, внутри тебя он становится кем-то. Не может быть два имени. Славы моей не дам никому. Почему ты просишь славу и пытаешься всем угодить? Почему ты просишь движения Бога и так обижаешься, когда на тебя сказали дьяволюка, сатанюка, бесяра? Нет, я не бесяра. Я вам напишу, я вам все свои свидетельства выложу, как Бог коснулся их через меня. И их через меня. И восстановил эту семью через меня. И мои молитвы это все сделали. Все, что ты делаешь, ты позоришься. Бог говорит, да я пытаюсь. А Бог стучит и говорит, это я делаю. Ты что, не понял? Это я топлю твое имя. Это я его топчу. А почему Бог? Ну не может быть двух имен. Будет или твое, все придут к тебе. Или когда твое сдохнет, все придут ко мне в тебе. Кто-то понимает? Это для взрослых людей. Если кто-то хочет здесь сохранить свое имя, слушай, даже не пытайся входить в призвание, потому что этого не бывает. Такого не бывает. В призвании двух имен нет. Ходит вот такой большой-большой помазанищищище. Во русский язык, а. Такое можно вывалить. Ни переводу не подлежит. Гарантию, да Инна там умирает сейчас от перевода. Это не переводится. Это наш великий могучий. Вот так вот вам. Я не желаю кого-то запугать здесь, поверьте, мне просто хочется открыть тебе всю истину. Потому что очень часто недоговариваются вещи, и человек, знаете, когда он идет на работу, он должен знать, что он не только будет делать вот это, он и унитазы будет чистить тоже. То есть надо вот все объяснить, что будет в процессе призвания. Вот эта тема примерно на это и сосредоточена. Я не желаю просто запугать тебя, моя задача открыть тебе всю правду, а затем ты выберешь, хочешь ли ты такого служения. Потому что такое служение, я хочу гламур, я хочу понты,
Я хочу телевизионную передачу. Хорошо, тогда я тебе говорю, будет такое. Будет твое имя, но никогда не будет сверхъестественных действий. Все, что люди будут делать, включать телевизор и видеть тебя. Слушай внимательно, в этом сила. Они будут видеть именно тебя, они не будут видеть Христа. Они будут видеть твои мысли, твое знание греческого. Они будут знать твои переводы те и переводы се. И они будут говорить, аж мурашки бегут, когда я смотрю этого брата, эту сестричку. А я говорю, вдавливай Бог, вдавливай меня в дерьмо. Почему? Потому что его имя поднимается. Мне надлежит умоляться, ему надлежит возрастать. Это принцип. Иисус восстал полностью, когда у Иоанна не было головы. Вы даже не представляете, это великое откровение. И когда Иоанна не стало, Иисус стал на 100%. Иначе было два. Вы должны понять, это то, что я сейчас говорю. Двух не может быть. Будет Иоанн, которого как бы думают, что он спаситель мира, мессия. И будет мессия, которого, ну, они не могут разобраться вообще, кто это. И вот здесь ходят туда, и там уже ученики учениками поделились. И там, знаете, два. Иоанн и Иисус. И вот это был период времени, он буквально несколько там, определенный отрезок времени был Иоанн и Иисус. И потом начал Иоанн, Иисус. И потом, когда Иоанн стал Иисус! Добро пожаловать в призвание. В безбашенное. Поэтому, когда ты, если ты хочешь, чтобы прославился Он, тебя не станет. А как тебя не станет? Некоторые люди говорят, Господь, я сам тебе отдам. Брехня, не отдашь. Не отдашь, пробовал, фигня, потом заберешь. Я знаю, как только начинается хвала и слава, ты говоришь, дай мне сейчас платюшечку, ей так сейчас круто будет, сейчас дай ее сюда, дай. И твоя платяра, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- И Бог обычно, Он тебе не доверяет, чтобы опорочить твое имя. Не доверяет, потому что ты свое имя опорочить качественно не можешь. Он это берет в свои могучие руки. И когда Он на тебя выливает, вычиститься уже нельзя будет. Вот это качественный навоз. Написано, обложат навозом. Чтобы помидоры были сочнее. Помните бабушкин огород? И навоз, и ты ходишь. А идешь, почему? Помидор так крутой. Ага. Ага. Поэтому я тебе еще раз говорю. Мы тут с вами улыбаемся, смеемся. Я тебе говорю о очень уникальных принципах. Я когда Богу задал, говорю, Господь, а почему я получаю больше откровений и больше помазания, и кажется такое, как будто меня больше топят, на меня больше гадости льют, меня больше, от меня вытирают ноги, и со мной вообще меньше хотят дружить. Так Иисус говорит, ну ты же сам мне сказал, убей меня, Иисус. Ну так я вот, ну я еще, я, Иисус говорит, я в процессе, я еще не убил, я как бы... Поэтому я тебе сразу скажу, если кто-то здесь, из взрослых людей, духовно взрослых, хочет быть употреблен Богом, можешь уже начинать прощаться со своим именем. Потому что сам Бог будет втаптывать его в грязь. Угу. Сам Бог позаботится о том, что тебя заметят те, кого ты совсем не хотел, чтобы тебя заметили. На тебя сделают передачу те, которые ты совсем не хотел, чтобы делали передачу, потому что все твои родственники уважают эту передачу. А в этой передаче твоя рожа, и не в самом лучшем свете. А Бог говорит, умираем. Умираем, да, умираем. Куда не пойду, обо мне уже все знают. Классно. Это говорит о том, что ты в процессе смерти. И все знают меня как не с хорошей стороны вообще-то. Так вот, значит, место Христу явится. Ты приходишь, все говорят, ты говоришь, Христос говорит, класс. Я могу явиться сейчас. Во-первых, это делается для того, чтобы ты перестал верить в свое собственное имя. Потому что ты знаешь, ты иногда начинаешь, вы знаете, когда на тебя начинает сходить помазание, ты сам себе начинаешь удивляться. Ты такой, о, слушай, какой я классный. Ты просто сам, И ты такой думаешь, вау, Господь, ни у кого этого не было, у меня есть. Ты меня избрал. Да, да, Господь, я твой слуга. Бог не даст тебе прославляться. Он позаботится о твоем имени сам. Идем дальше. Основная часть тех, кто просит призвания, не знают реальности. Мы видим гламурную часть призвания, которая составляет 0,5%, а остальных 99,5% большинство умалчивает. Потому что, честно, никто не хочет рассказывать, что им действительно стоит ходить и жить в славе, ходить и жить в его призвании. Вы знаете, у Анны было два выбора. Давайте прочитаем сейчас некоторое место из Библии, парочку мест из Библии, которые я хочу просто вам так кинуть. Чтобы вы, знаете, мы обычно читаем там о том и о сём. Давайте почитаем о темной стороне призвания, о тяжелой стороне призвания, о той, которую никто не хочет слышать. Представляешь, да? Ты Анна, например, да? И ты просишь у Бога сына. То есть призвание. Давайте развернем Анну, Самуила, развернем наоборот. Личность ищет мечту призвания от Бога, что-то от Него. Потому что она бесплодна, ты бесплоден, сам ты ничего сделать не можешь. Мы перефразируем это все в духовный мир. Давайте посмотрим глазами духовного мира. Итак, я прошу, Бог дай, Бог дай. Вы не задумывались, почему Бог не слышал Анну много лет? Написано, это было год за годом на протяжении многих лет. Она приходила, ее оскорбляла многодетная Фенана. Муж вообще не в теме. Понимаешь, а священники тоже там, никто ничего не понимает. Одна Анна в кошмаре, она говорит, Бог дай мне. Бог не слышит. До определенного момента, когда она сказала, несмотря ни на что, если ты мне дашь, я его отдам тебе. Объясните мне, какая выгода ей? Стоп. Она не знала, что у нее потом будут дети. Кто-то понимает, да? Потом написано, что у нее родилось после Самуила, которого она дала. Бог наградил ее, полюбил ее. Но честно сказать, ты выпросил призвание, которое тебе принадлежать не будет. Ты, так, если так честно взять, если я сейчас получу сына, отдам. А мне что? Ну что я от этого иметь буду, Бог? Ну типа, ну проценты же должны какие-то быть. Ну я ж с пузом ходила. Я рожала. Я просила. Я отдала. Ну что-нибудь, Бог? Ничего. Как ничего? А вот так ничего. Вы знаете, что ты не будешь иметь призвание? Призвание будет иметь тебя. Господь, употреби меня. Так употребит, что от тебя ничего не останется, а его имя прославится. Вот так он употребляет. Берет тебя, вот такой белый пиджачок, сминает его в грязь и полы. Ты же хочешь, чтобы мое имя прославилось, да? Ага. Ну, так два имени не могут прославляться. Как кто-то должен уплыть. Или прославится твое, а Христа имя будет нигде, ты всю славу получишь. Вот как некоторые, знаете, телевизионные проповедники, вся слава им принадлежит. Там о Христе вообще мало чего упоминается. Там все. Или наоборот, не станет тебя, а вся слава Христу. Вот это вариант, который, вот это, кстати, библейский вариант. Не молись за меня больше, пастор, не хочу я передачу. Не хочу такую передачу. Где я все выношу, все вымолю и отдам. И что? И ничего. А награда на небе будет. Может быть. Во класс. Вы знаете, почему Бог поставил именно вот эти security или преграды, или охрану? Чтобы только чистые сердцем могли ходить в призвании. Потому что нечистый сердцем всегда возьмет что-то себе. И сколько берут себе. Но настоящее призвание, настоящие личности, которые ходили в таких мощных вещах, их не существовало как личностей. Самое интересное вот это. Мы это поняли, да, ты ходишь в боли и проблемы, но потом, когда ты входишь в призвание, начинаешь двигаться, как ты, знаете, что самое главное? Не как люди смотрят на тебя. Как Бог смотрит на тебя, мы знаем, Он тебя любит, Он всегда с тобой. Как ты смотришь на себя? Самое главное в жизни помазанника, не что ему пишут, обливают грязь, или кто-то поклоняется ему, это не имеет никакого значения, то, что проходит вокруг него. Что ты думаешь насчет себя? Если вы, дорогие, послушайте меня очень внимательно, если вы научитесь иметь дело с вот этим, вы до конца своей жизни будете победителями. Все внутри себя. Победивший себя, победивший свое все, лучше завоевателя, лучше того, кто завоюет все. Вот это оно внутри. Как я думаю о себе? Кто я? Кто я в своих глазах? И ты должен иметь такой баланс, чтобы не дать никому унизить тебя, и в то же самое время не дать никому и даже себе превознести себя. Ты в постоянной битве за баланс своего сердца. Ты в постоянном сражении, потому что что-то пришло плохое, оно точно так поражает твое сердце, как и что-то очень хорошее. Здесь тебя прославили, поблагодарили, отписали письмо и просто так благодарны тебе от всего сердца. Оно ровно так опасно, как и те, которые пришли и просто начали тебя пилить, уничтожать, топтать. Ты никто, фу, забудь, вообще брось. О, вы никогда над этим не думали? Вы думали, плохое это плохое, а хорошее это хорошее. Это все плохое. Ты должен держать этот баланс. Проси у Бога баланс. Итак, один раз Бог мне задал вопрос, знаете, я вам честно говорю, дорогие мои, Бог мне, я вам расскажу, я, в конце я прочитаю список, который Бог мне сказал. Я честно говорю, мне лично нужно было ответить на эти вопросы, были при встрече с Ним. И когда я на эти вопросы ответил, о Бог мой, что в моей жизни начало твориться? Хорошо, дойдем до этого. Итак, Бог задал мне один вопрос. Он говорит, из каких двух зол ты выбираешь? Какое зло выбираешь из двух? Я такой, а разве такое может быть? А разве такое может быть? Как это? Я торт спек и не попробовал. Ну как это? Знаете, как у американцев, да? Have the cake and eat it too. Иметь торт и съесть его тоже. Не-не-не-не. И ты знаешь, и вот этот момент в моей жизни, когда Бог ждал ответа, Он говорит, из каких двух зол ты выбираешь? Ты не будешь употребляем, и ты будешь просто, никогда не будешь счастлив в своем духовном естестве, существе, ты всегда будешь, или ты будешь употребляем мной, но твое имя, оно никогда не будет иметь никакого значения. Тебя будут уважать некоторые люди, близкие к тебе, понимая твою позицию. Ну, в глазах большинства ты будешь просто никто. Ты растоптанная личность будешь. Кто-то понимает, куда мы идем? Дорогие, и вот этот баланс, когда ты должен согласиться на то, что Иисус тебя спрашивает. Он говорит, сынок, ты согласен? Ты согласен? Бог тебе задает тот же вопрос. Ты согласен не иметь от призвания ничего? О, вот здесь надо задуматься. Ты согласен не иметь от призвания ничего? Ага. Потому что многие из нас что-то хотели иметь. Вот. Смотри. Очень уникальное место. Из Библии мы прочитаем сейчас про Иеремию. Он красавец просто. И я хочу об этом упомянуть. Причина, мы с вами уже говорили, почему некоторые люди не задают Богу серьезные вопросы, потому что они знают на них ответы, и этот ответ их не устраивает, поэтому все отмалчивается, умалчивается, где-то так все. А, я славлю тебя, Господь, Бог говорит тебе, ну, а ты, я славлю тебя, Господь, Господь говорит, ну, ты же не ответишь мне, Господь, я поклоняюсь тебе. Знаешь, это наш духовный игнор называется, чисто. Бог хочет с тобой выйти на серьезный разговор, сны снятся, люди подходят. А ты, я славлю тебя, Господь. Слушай, ты не попадаешь в свое призвание, потому что ты не видишь, ты не попадаешь в свое призвание, потому что ты не то видишь, не то хочешь и не то просишь. Смотри, некоторые люди, знаете, вот вам ответ. Почему я до сих пор не в моем призвании? Потому что ты, Анна, еще хочешь иметь дитё. Кто-то понимает меня, духовные люди, понимают, да? То есть, почему я не в призвании? Вы знаете, когда я ответил честно на себе вопрос, ровно с того момента и началось мое призвание двигаться. Бог мне четко сказал, ты хочешь ребенка, помазанника, ты хочешь величайшего помазанника, и чтобы он был с тобой. Мой Самуил, никому не отдам. А Бог говорит, не получится. Если хочешь великое, ты должен отдать. И вот здесь дилемма. А хочу ли я вообще тогда призвание? А что мне от этого призвания, если меня все просто плюют на меня, топчут, грязью обливают? Слава Господу, идет. Ну, кто-то понимает, да? Вот. А что мне от этого? Ну, ничего. В этом же и весь крутяк. Слава вся Ему. И написано, прославляющих меня, прославлю я прославляю. Но Он тебя прославляет не так, что все глянули, ёкнули и все в овациях постелились. Бог тебя прославляет абсолютно по-другому. Он тебя прославляет невидимо. Ты сидишь, и на тебя просто все небо сходит. И так хочется, Господи, если бы сейчас все видели и слышали. Как некоторые люди, я призван петь для Господа. Дайте мне микрофон. Я говорю, ну так ты же уже ответила на свой вопрос. Ты призвана петь для Господа. Вали отсюда. Вот там вот идешь, закрываешься и орешь для Бога, пока глаза не повылазят. Значит, в твоем сердце мотив не тот. Я хочу петь для Господа перед тобой. Перед тобой, чтобы ты меня видел, ты меня слышал. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Я знаю людей искренних, которые спокойно, они даже никуда не рвутся, они просто поклоняются ему и все. И им все равно, где поклоняться. Здесь, сзади, в машине, дома у себя на ячейке, они везде одинаковые. Но есть те, которые поклоняются для Господа перед твоими глазами. Вот такое призвание «хочу». А я говорю, так прикинь, ты будешь как Давид. Тебя будет видеть, прикидываешь, сам Бог. И все. Вы чувствуете, да, куда мы идем? А с тобой как было? А вот так и было. И списывал вот такие стопки конспектов, проповедей для себя и для Господа. Вон она, свидетель сидит. У меня до сих пор запертый. Вот такие вот тома, исписанные шариковой ручкой. Проповеди за проповедями. Тонны, массы откровений. Кому? Никому. Мне и Господу. Сидел и балдел. А потом говорит Господь, теперь балдеть будете вместе. Еще парочки человек будут балдеть от откровений. Потом еще парочку человек. Ты понимаешь, как Бог ведет тебя, слава Богу? Сначала проверяется твое сердце на истинность и искренность. Можешь ли ты, как Давид, сидеть и орать год за годом, даже не планируя свой выход в цари? А я как сыграю. Я танцую, как Давид. Помните, песня такая классная? Так танцуй дома. Пой дома. Ори для Бога дома. И вот там твое сердце проверяется. Почему-то нам нужна публика, чтобы служить Господу. Ну почему? Ну, подумай. Это очень серьезный вопрос для серьезных людей. Закрываешься дома и поклоняешься ему часами. Прикинь, и никто тебе не скажет, хватит, тише, мешаешь флагом. Хе-хе-хе. Валишь хоть окна, выбиваешь, люстры сносишь своим флагом. Поешь так, что коты пусть прячутся. Но для Господа, представь, Бог сидит на троне, Он наслаждается твоим пением. И ты говоришь, это для тебя, Иисус. И Он потом решает, когда тебя от овец отнять. Okay? Не ты. Ты говоришь, так, хватит, прогрел связки. На публику, Господь! Бог говорит, чё, я выбираю и я даю разрешение, когда, куда, кому идти. Окей? Очень часто мы просим годами Бога о чем-либо, планируя что-то в конце концов, что что-то перепадет и нам. А что если ответ для Бога, для тебя, это вообще не то, что ты планировал? Но скорее ответ Бога на твою нужду заключается в том, что ты ничего от этого иметь не будешь. И вот дилемма, захочешь ли ты этот ответ? Давайте посмотрим, какую славу переживал пророк Иеремия. Мне так нравится это место из Библии. Вообще. В новом переводе оно вообще просто, ну, звучит, ну, золото просто.
Иеремия, 20 глава, 7 стиха. Мы обычно этот парочку стихов читаем на энкаунтере, но я продолжу. Проследи за мной. Иеремия 20. «Господи, ты уговаривал меня, и я уговорен. Ты сильнее и одолел меня. Надо мною смеются весь день. Всякий меня высмеивает». Вот тебе помазание, а? Помазанище над кем? Над самим Иеремией, одним из величайших пророков тех дней. Над ним ржали. Он Иоанн Креститель, написано, не восставал человек больше. Помазанник, служитель, кто угодно, чем Иоанн Креститель, ходит, панк в коже. Не душа, купается, когда крестит, в пустыне живет, ест каких-то кузнечиков. А помазание какое! И в конце концов, кто-то понимает, о чем? В конце концов, даже твоя собственная голова тебе принадлежать не будет.
Извиняюсь, я покрыл все снегом. Смотри, эмоциональная тема такая идет. Давайте читаем. Смотри. «Всякий высмеет меня, лишь начну говорить, кричу, возвещая зверство и разрушение. Принесло мне слово Господне повседневное издевательство и насмешки». Принесло мне слово Господне повседневное издевательство и насмешки. Хочешь быть его проповедником? Готовься! А я хочу как задвинуть, как заехать, как заплыть. Расплотишься? Смотри. И сказал я, Иеремия обиделся. Он сказал, не хочу. Запарил меня Бог со своими призваниями. Хватит проповедовать во имя Его. И сказал я, не стану о нем вспоминать. И не буду впредь говорить во имя Его. Короче, Иеремия обиделся. Ну, у каждого приходит в жизнь такая штука. Представь, ты будешь проповедовать, в тебя башмак летит. Ты выходишь этот, на тебя плюнули. Ты же Бог, ну ё-моё, а? Ну как бы, ну давай, когда хотя бы иногда там, ну, скажут спасибо. И смотри, что здесь получается. Не стану о нем вспоминать, не буду впредь говорить во имя его. Но слово, как огонь, жжет мне сердце, как огонь, заключенный в моих костях. Слушай, я устал его сдерживать, не могу. Вот что значит не быть проповедником, а быть проповедью. Ты не можешь не проповедовать. Ты даже будешь проповедовать, если ты проповедь, во вред самому себе. Кто-то понимает меня? Вот это призвание. Ты проповедовать будешь во вред самому себе. Смотри, что он говорит. Слово, как оно жжет меня в сердце, как он заключенный в моих костях. Я устал его сдерживать и не могу. Слышу, как многие шепчут. Ужас со всех сторон. Заявите же на него. Давайте же заявим на него. Это, ну, как бы, ну, о тебе и обо мне. Как бы о Иеремии тоже. Смотри. Может, поддастся на обман, и мы его одолеем и отомстим ему. Ну, чем нагрешил пророк? Ну, чего его хотят так вот поиздеваться над ним? А это правда. Смотри. Но со мною Господь. Смотри, он здесь сам себя убеждает. Со мной Бог. Он такой говорит, никто меня не возьмет. Смотри, мне нравится Иеремия вот здесь, смотри. Но со мною Господь, словно грозный воин, и мои гонители споткнутся и не одолеют меня. Опозорятся они смертельно, не получив успеха никогда. Не забудется их унижение. Господи сил, испытывающий праведных и видящий сердце и разум, дай мне увидеть, как ты отомстишь им, ведь я доверил свое дело тебе. Другими словами, Господь, я твой, а их убей. Это еще до того, как, ну, Иеремия прошел через процесс прощения. У него еще было очень серьезное непрощение. Он хотел всех убить. И он говорит, Господь, когда будешь убивать, позови меня, хочу посмотреть, как ты над трупами издеваться будешь. Да. Че, вот, пожалуйста, читай. Твоя Библия. Ты остатишь, ведь я доверил свое дело тебе. Пойте Господу! При чем тут пойте Господу вообще? Тут смерть какая-то идет, над трупами Бог издевается. И тут сразу, пойте Господу! Славьте Господа! Он спасает жизнь бедняка от рук нечестивцев. Будь проклят день, когда я родился. У Иеремии был плохой день. Еще раз, я не перескакивал стихи, так все написано, именно в этом порядке. Мне кажется, что эта глава писалась в периоде недели, потому что такие резкие перескоки, ну не могут быть просто так. Славьте Господа! Проклят ты, когда я родился! Ты хочешь видеть... Ты смеешься, да? А ты знаешь, что вот это правда, вот эта темная сторона медали? Пророк Иеремия, который носил на себе самого Бога и его слово. Смотри. Пойте Господу, славьте Господа, Он спасает жизнь бедняка от рук нечестивцев. Точка. Будь проклят день, когда я родился, восклицательный знак. День, когда мать родила меня, да будет, да не будет благословен. И пошла. Тут, короче, ему плохо было. Я так смотрю, аж свист идет, тут сколько восклицательных знаков идет. Смотри. Когда мать родила меня, да не будет благословен. Будь проклят тот, кто известил отца. А он при чем? Вы знаете, вот я все понимаю, но я не понимаю, как под раздачу попал мужик, который просто новости принес. Другими словами, ты получил почту и ты говоришь, да проклят ты, почтальон Печкин. Понимаешь? Я скажу так, у него было больше гнева, чем на одного. Там досталось всем. Да, ты скажешь, плохие дни бывают у помазанников. Вот, у него вообще был жестокий день. Реально жестокий. Знаешь, я читаю Иеремию и просто, ну, укатываю. Опять же, читайте с нового перевода. В нашем сильнодальнем оно как-то так, знаете, ну, как-то странно все написано. Там даже не поймешь, что с ним было. Да, сильнодальний. Я ж так и сказал. Смотри. День, когда мать родила. Смотри, будь проклят тот, кто известил отца. У тебя родился сын, восклицательный знак. И привел его в ликование. Пусть будет тот человек, как те города, которые Господь разрушил без жалости. Мужик, наверное, сидит у него, и задница печет, и икает. У него уже и рука дергаться начала. Представь, пророк такие вещи задувает. Да, его слово, оно же смысл имеет. Опасно, нельзя с пророков обижать вообще. Потому что под раздачу попадут те, которые, ну, даже не при делах. Прям шел мужик, ему сказали, эй, Степан, что? Скажи Еремке, скажи папе Еремке, что у него сынок-то родился. Еремия говорит, убить эту тварь! Мне нравится, смотри. Пусть будет тот человек, как города, который Господь разрушил без жалости. Точка. Пусть слышит он утром плача, в полдень боевой клич за то, что в чреве меня не убил. Представь, идет мужик, ему говорит, скажи, что у папы Еремки сын. Он пришел и убил его. Он говорит, будь проклят за то, что он меня не убил. Мужик такой сидит, говорит, почему я под проклятие попал? Я просто шел около палатки, где рожали. Нечаянно. Мне сказали, Степан, я сказал, что? Мне сказали, ну расскажи там, ну, батя, что родила мать. Все, мужику капец. Все. Смотри. Пусть слышит он утром плача, в полдень боевой клич за то, что в чреве не убил меня, запятая. Чтобы стала мне мать могилой, чтобы чрево осталось беременным вовеки. А мать при чем? Представь, мама, я беременна вовеки. Иеремия, ты следи за словами вообще-то. Это уже на энкаунтер пора записываться. Там пару пунктиков, я уже знаю, какие отметить надо. Непрощение к Богу, непрощение к ближнему и к себе. Непрощение есть чуть-чуть, я вижу. Кстати, он попал под первый пункт, братья. Непрощение. Ага. Ты скажешь, да, дорогие мои, это был помазанник из помазанников. Мы тут с вами хихикаем, это все нормально, потому что, ну, смешно. Но реально у него был плохой день. Так просто спроста не пишут такие вещи. Смотри, послышал утром плачу, смотри, стала могила, чтобы чрево осталось беременным вовеки. Для чего я вышел из чрева? Вопросительный знак. Смотреть на беду и муки и в позоре окончить дни. И все. И все, вот эта глава заканчивается. Вот глава вот эта заканчивается. Иеремия, 20 глава. В 21 главе как ничего и не было. И откройте 21 главу. Там опять аллилуйя пошла, слава Богу. А 20 глава Иеремии что было?
Плохо было Иеремии.
Призвание догнало Иеремку.
Дорогие мои, я вам еще раз говорю. Если кто-то из вас хочет призвание, у тебя будут вот такие дни. Когда и мама под раздачу попадет. И папа, и сосед сверху, и снизу. Все. И доктор, который принимал роды. Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. У меня были такие дни. Иногда наворачиваются. Но я провожу себя через самоосвобождение. Люблю я всех вас, твари этакие. Люблю, сказал. Аминь. Проблема некоторые личности, которых Бог призывает, не в том, что они не хотят позицию от Бога, слушай внимательно, а в том, что они не хотят эту позицию. Господь, я хочу позицию, я хочу быть употребляем тобой. Вы знаете, что все мы прямо сейчас можем употребляем Богом, но мы не употребляем, потому что мы не хотим быть примерно вот в этой позиции. А кто хочет помазание Стефана? А что ты заела? Петра хочу, Павла помазание хочу. А у Стефана было больше. Просто жизни у него меньше было. Давайте передачу Стефана всем дадим. Выйдите на улицу. И все. И к Иисусу. Настоящая встреча будет раз и навсегда. Он же тоже сказал, вижу Иисуса. И здесь самый огромный булыжник задвигает ему промеж глаз. Стефан, какое помазание носил человек. Написано, великие творил чудеса и знамения. Великие. Не выдержала земля такого человека. Отправили к Иисусу. Слишком хорош. Не забудьте про Иова. Не хочу напоминать, а я буду заканчивать. Помните про Иова? Мужик под раздачу вообще ни за что попал. Вообще ни за что. Ходит, приносит жертв, благословляет Бога. И здесь на тебе, и сидит черепица и шкребет себе. И так, как бы Богу задает так невзначай вопрос, а что было? Что? И тут три друга приходят, говорят, ты грешник. Он говорит, нет. Дорогие мои, вы знаете, что некоторые люди говорят, Бог ничего не делает, Бог делает все, когда хочет и с кем хочет. И если хочет поднять твою квалификацию, придется кое-чем пожертвовать. Окей? Вспомните Павла. Павел вообще красавец. 2 Коринфянам, 12 глава, 24 стих. 5 раз получал я по 39 плетей от иудеев. Фу. 3 избивали меня палками. Фу. 1 меня забросали камнями. Слава Богу, что однажды, Павел. 3 я терпел кораблекрушение и провел на воде целый день и целую ночь. Множество путешествий совершал по опасным рекам, в опасности от разбойников, в опасности от своих же сородичей, в опасности от иудеев, среди опасностей в городах, в селениях, на море, где его носило. Я вот смотрю, думаю, ну где он везде был, и на море, и на небе, и в опасности. Смотри, и на море, и среди тех, кто только принимает личину собратьев. Я проводил время в трудах, в изнурении, обходился много раз без сна, голодал и томился жаждой, обходился без пищи, многократно не имея одежды, не говоря уже обо всех остальных делах. Павел, а ну упомяни, а какие еще дела были? Как-то это пропущено как-то. А не о остальных делах. Стоп, а ну расскажи. Я отягощен был заботами обо всех церквях. Кто слаб, с кем бы я не был слаб. Кто согрешил, за кого бы я не мучился этим же грехом? Если я должен хвалиться, то буду хвалиться тем, что показывает слабость мою. Ты чувствуешь, что он говорит? Знаете, что он говорит? Я буду хвалиться тем, что показывает слабость мою. Потому что когда люди видят слабость мою, они видят силу. Вот это место никто не мог понять. Они говорят, как я буду хвалиться немощами моими. Это, кстати, переведено вообще. Здесь, что это имеется в виду? Я хвалюсь моей болью, чтобы мне не было приписано слава. И именно из-за того, что в моей жизни боль,
потери и крах, прославляется его имя и еще больше доказывает, что это он и прославляется он, потому что без него я ничего не могу. Вот это что значит это место? Я тебе сейчас задам те вопросы, которые задал мне Иисус Христос. Хочешь их слышать? Послушай. Жестокие вопросы были. Я даже не думал, что я даже когда-то это буду слышать. Он мне задал вопрос. Готов ли ты иметь мощное помазание и никогда не быть признанным? Кто из вас готов? Ага. Готов ли ты? Слушай внимательно. Это не состыкуется в наших мозгах. Как можно иметь огромное призвание и никогда не быть признанным? Потому что призвание будет настолько огромно, что ты просто своим призванием начнешь запугивать всех остальных вокруг. И тебя не признают не потому, что ты не помазан, а потому, что с тобой рядом невозможно будет стоять, потому что им придется делать те же самые шаги, и тебя легче отрезать, чем принять тебя. Потому что, приняв тебя, им нужно будет не принять себя. Кто-то понимает меня? Ага, слушай дальше. Следующий вопрос. Готов ли ты ходить в великих чудесах и знамениях, которые всегда будут называться знамениями сатаны?
Я такой говорю... Иисус, мне задаете вопросы, и меня внутри калашматит. Я говорю, у меня несостыковка идет. Как это знамение сатаны?
Он говорит, знамения будут и чудеса. Моя слава будет настолько велика, что они не воспримут это. Тебя сатаной будут называть. Готов? Следующий вопрос. Готов ли ты ходить в великих откровениях, но быть признанным большинством как еретик? Знаешь, почему признают еретиками? Потому что у них не хватает интеллекта даже понять, что ты говоришь, и тебя записывают в еретики. Не хватает интеллекта, IQ, циферка не там. Хочешь? Я сказал «Амен». Я сказал на каждый вопрос, да, 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 и это то, в чем я нахожусь прямо сейчас. Я хожу в этих вещах, я вижу это все, но ничего от этого иметь не могу и не имею ничего. Очень странно, очень уникально. Как-то не сходится с проповедями помазанников. Я тебе говорю так, как есть. Готов ли ты ходить в великих откровениях, но быть... признан большинством как еретик. Хочешь ли ты быть великим пророком своего поколения, но до конца своих дней оставаться насмешкой? Угу. Бог ищет поколение, для которых его имя будет дороже, чем их собственное. Я еще раз повторю это. Бог ищет поколение, для которых его имя будет дороже, чем их собственное. Знаете, почему Бог не может являться так, как Он хочет явиться в нашем поколении? Потому что для всех еще их имена дороже, чем прославление Его имени. И не то, что Бог не может высвободиться, мы не отдаем Ему свои имена. Кто-то понимает? Мы не отдаем. Мы держим, мы спорим с каждым, кто хочет опорочить наше имя. Мы пытаемся дописать весточку, сидеть на форумах, доказывать, писать имейлы, пересылать свидетельства, чтобы мы держим наше имя, мы не отдаем. Бог говорит, отдай. Не отдам. Тебе кажется, что с тобой мир воюет, с тобой Бог сражается. И потом в процессе, если будет сражаться, надломит твое бедро. Бог ищет поколение, для которых его имя будет дороже, чем их собственное. Многие отдают свою жизнь ради Христа, в конце желая отрезать часть пирога для себя. А можешь ли ты принести свое имя в жертву, чтобы его имя прославилось? Готов ли ты получить все и навсегда остаться никем? Amen. Давайте мы встанем. Пища для размышления. Пища для размышления. Давайте мы поднимемся. Готов ли ты получить все и до конца жизни остаться никем? Я сказал Иисус, да. Скажи ему да. Да может сказать только тот, у кого чистое сердце. Если до сих пор планируешь еще свое служение, свой маленький кусочек пирога отрезать для себя, ты никогда не будешь видеть великой славы Бога. Да, ты не будешь видеть позора. Ты не будешь видеть плевков в лицо. Ты не будешь видеть, как тебя обливают грязью. Ты не будешь видеть никогда очень серьезных духовных атак от сатаны. Ты не будешь видеть. Но ты никогда не будешь видеть славы, которая действительно меняет целое поколение наций. Согласись. Скажи ему: Отец, я готов пожертвовать своим именем ради имени Твоего. И я умоляю Тебя, дорогая моя семья, я умоляю вас, не держите ваше имя. Знаете, мне слова Давида так понравились, потому что Давид их заработал. Один раз, когда... Вспомните, когда Авессалом занял его позицию царя. Вспомните, когда он занял позицию царя. Когда Давид со своим домом убегал, навстречу им шел один из врагов Давида и проклинал во всеуслышание Давида. Помните? И его оруженосец Давида говорит: давай я убью его, я не повторю второго удара, я убью этого нечестивца. Давид идет с наклоненной головой и говорит: Бог ему позволил, пусть хулит имя. Знаете почему? Потому что тогда, когда он совершил грех с Версавией, Бог через пророка ему сказал: иной войдет в твою палату и изнасилует твоих жен. Давид знал, что это исполнение пророчества. Он знал, что это наказание Бога. Он знал, что это допущено самим Богом в его жизни. И он говорит: не касайтесь. Дорогие, будьте как теми людьми, как Давид, которые, если что-то в твоей жизни льется, валится, не касайся. Бог позволил, пусть делает, что хочет. Не управляй своими руками. Бог ищет поколение, которая отдаст свое имя в жертву, чтобы прославилось Его. Господь, я тот, вот я. При всей моей боли, при всем, что я терплю, я готов идти еще дальше и глубже. Мне не важно, что говорят, кто говорит, я хочу, я мечтаю, я желаю прославить Твое прекрасное имя. И если это значит, что мы будем втоптаны еще больше в грязь, еще больше в сплетни, да будет так! Только Твое имя будет прославлено, ничье иное! Только Твое имя достойно славы, хвалы и поклонения. Спасибо! Спасибо, любимый! Спасибо за все. Амен. Поставим славу. Наш Бог великий. Наш Бог живой. Присаживайся, дорогой, присаживайтесь, семья.